Геноинженерия. Введение. Геноинженерия. Направление исследований в молекулярной биологии генетики, конечной целью которых является получение с помощью лабораторных приемов организмов с новыми, в том числе и не встречающимися в природе, комбинациями наследственных свойств. В основе генной инженерии лежит обусловленная последними достижениями молекулярной биологии генетики возможность целенаправленного манипулирования с фрагментами нуклеиновых кислот. К этим достижениям следует отнести установление универсальности генетического кода, то есть факта, что у всех живых организмов включение одних и тех же аминокислот в белковую молекулу кодируются одними и теми же последовательностями нуклеотидов цепи ДНК. Успехи генетической энзимологии, предоставившие в распоряжении исследователей набор ферментов, позволяющих получить в изолированном виде отдельные гены или фрагмент нуклеиновой кислоты, осуществлять инвитро-синтез фрагментов нуклеиновых кислот, объединить в единое целое полученные фрагменты. Таким образом, изменение наследственных свойств организма с помощью генной инженерии сводится к конструированию из различных фрагментов нового генетического материала, введение этого материала в реципиентный организм, создание условий для его функционирования стабильного наследования. Глава 1. Теоретические предпосылки формирования генной инженерии как науки.
1. Открытие двойной структуры ДНК матричного синтеза.
Начальные работы американских ученых Ладсона и Крика были произведены в 1953 году. Они дали возможность развиваться генной инженерии в качестве самостоятельного раздела науки. Эти открытия заключены в следующем. Была открыта двойная структура ДНК и постулирован ее матричный синтез. Двойная спираль ДНК при репликации разделится и вдоль нити ДНК. Специальные ферменты-полимеры, собирая точные копии материнской ДНК, таким образом в клетке перед делением две совершенно одинаковые молекулы ДНК, одна из которых после деления клетки попадает в дочернюю клетку. Таким образом дочерняя клетка несет ту же самую информацию, что и материнская, следовательно выполняет те же самые функции. Итак, в клетках живого организма возможен особый тип реакции – матричный синтез. Одна молекула – матрица, а вторая строится по ее программе. Репликация ДНК, синтез всех видов РНК и сборка молекул белка, в соответствии со структурой РНК, это все варианты матричного синтеза, которые происходят всегда при участии нуклеиновых кислот. По тому же самому механизму осуществляется сборка РНК, только не двух спиралей, а одной. Этот процесс получил название транскрипции. Поток информации в клетке обеспечивает реакция матричного синтеза. Репликация ДНК необходима для передачи наследственной информации дочерним клеткам, транскрипция и синтез РНК для две клетки, трансляция, сборка белковой цепиной РНК при помощи рибосома. Казалось бы, что на рубеже 70-х годов молекулярная биология достигла определенной степени завершенности. Были установлены структуры и механизмы репликации ДНК, провозглашена центральная догма экспрессии гена транскрипции и трансляции, выявлены основные аспекты регуляции активности гена. В этот период главным объектом молекулярно-генетических исследований были микроорганизмы. переход к лукариатам, включая человека, встретился с дополнительными проблемами, трудностями, и кроме того, существовавшие в то время методы не позволяли рассчитывать на получение принципиально новых результатов. Стремительный порыв в развитии молекулярной генетики в начале 70-х годов стал благодаря появлению нового экспериментального инструмента – рестриктационных эндонуклеаз. Был открыт путь для широкомасштабного получения генных продуктов физически значимых белков и для генетического манипулирования с различными организмами. Наши знания о структуре генетического материала укорят в разных областях таких, как действие гена, популяционная генетика, эволюция, генетическая консультация, включая пренатальную диагностику. Достигнутые успехи заставили ученых задуматься об этической стороне манипулирования с человеческим зародышем, об возникновении возбудителей различных болезней в процессе геноинженерных исследований. Многие из этих вопросов были подняты самими учеными, активно работающих в данной области. В настоящее время большинство исследователей считали, что опасения, касающиеся генной инженерии, не имеют достаточно оснований, но многие этические проблемы остаются нерешенными, продолжают возникать новые. В прошлом генетика и медицинская генетика развивалась как относительно независимые отрасли науки. Теперь многие из их разделов оказались вовлечены в общее русло молекулярно-генетических исследований, и провести между ними грань трудно. Сейчас множество ученых занято различными работами, связанными с проблемами генной инженерии. Это методы, основанные на использовании рестриктационных ферментов, анализ гена человека. Методы гибридизации нуклеиновых кислот, секвенирование ДНК, сортировки хромосом при помощи цикферометрии, многое другое. Попытаюсь дать необходимые разъяснения по важнейшим работам из этого ряда. А. Начнем с условий, которым должен соответствовать ген человека, чтобы получить полную характеристику его структуры.
Соответствующие фрагменты ДНК должны быть идентифицированы.
Однозначно.
Они должны быть выделены в накопленном количестве. Нужно основа для биохимического анализа. Должна быть определена вся нуклеотидная последовательность.
Принципы, на которых основаны эти три метода, кратко будут описаны ниже. Мы начнем с описания второго, поскольку прогресс в отделении и клонировании генов был решающим для развития новой генетики.
Два рестриктационных эндонуклеаза.
Мягкий знак 0 ЧЮБДЖЧ. Различные штаммы и коли. Арбер обнаружил, что ДНК этого фага при переходе через бактерию разрезается и теряет свою инфекционность. Оказалось, что ни классические рекомбинационные процессы, ни мутации в этом не участвуют. Более того, такая судьба постигала не только фаговую, но и любую чужеродную ДНК, попадающую в бактерию. Такое разрезание рестрикции следует рассматривать как защитный механизм клетки. Как было показано в дальнейшем, рестриктация чужеродной ДНК осуществляется ферментами, называемыми рестриктационными эндонуклеазами-рестриктазами. Встает вопрос, почему рестриктазами разрезают ДНК собственной клетки? Ответ был найден Арбером и состоял в следующем. Эти ферменты вступают в реакцию с определенными участками в ДНК, так называемыми сайтами узнавания, которые в клетке защищены метильными группами метилированы. Правда, первые из открытых эндонуклеаз не были специфическими, а действовали случайным образом. первой дистриктазой, которая расщепляла ДНК. Что в определенном месте, Даллахайнд, открытая Смитом в конце 60-х годов. Этот фермент впервые использован отцовскими соавторами для создания рестриктазы АНКАРТы генома вируса SOV40. Берг уловил особые свойства двухцепочной ДНК формировать при обработке рестриктазами так называемые липкие концы. После разрезания одна из цепей оказывается длиннее, чем другая, на несколько нуклеотидов. Эти нуклеотиды могут свободно спариваться с другими, например, с комплементарными нуклеотидами другого фрагмента ДНК с липкими концами. Благодаря этому ДНК из различных источников может объединяться, образуя рекомбинантные молекулы.
Три принципа технологии рекомбинантной ДНК.
Было выделено много рестриктаз более 150. Расщепляющих ДНК в специфических сайтах. Например, денуклеазы R1 регистрирует двухцепочную ДНК по двум сайтам таким образом, что образуются два липких конца. G или TTC, CTT или G, липкие концы различных молекул ДНК, расщепленных этим ферментом, могут вступать по четырем эти парам. Рестриктационные эндонуклеазы различаются по тем сайтам ДНК, которые они распознают и разрезают. Их можно использовать для различных целей. Однако наиболее распространенным этапом является их применение для амплификации специфическое определение нуклеотидных последовательностей фрагментов ДНК. Необходимо для ДНК или для изучения механизмов экспрессии генов. Последняя проблема наиболее важна в практическом аспекте. Гены, контролирующие образование функционально активных белков, теперь можно вводить в бактерии, размножать, амплифицировать. Эта процедура называется клонированием генов. Благодаря ей появилась возможность вырабатывать в больших количествах белки, которые раньше удавалось получить ничтожно мало. Эта технология основана на следующем принципе: помимо своей собственной кольцевой хромосомы, бактерии часто содержат дополнительные маленькие кольцевидные молекулы двухцепочной ДНК, называемые плазмидами. Плазмиды реплицируются автономно и сами могут содержать гены, определяющие устойчивость бактерий к антибиотикам или контролирующие синтез веществ, например, колицинов, убивающих другие бактерии с MRIS-1. Плазмидную ДНК можно выделить и расщепить подходящей рестриктазой только в одном сайте, превратив кольцевую молекулу в линейную с липкими концами. Фрагмент любой чужеродной ДНК с такими же липкими концами, полученными после разрезания аналогичной рестриктазы, можно шить с плазмиды ДНК с помощью лигаза. RIS-1. Клеткой коли с хромосомой и плазмидой. Рекомбинантную конструкцию вводит затем в бактерию, где она реплицируется, смотри, RIS-2, RIS-2. Принцип введения чужеродной ДНК в бактериальную плазмиду с использованием эндонуклеаза. Источник экзогенной ДНК не имеет значения. ДНК может быть получена, например, из клеток человека, но можно сшивать и искусственно синтезированные гены. Кроме бактериальных плазмид в качестве векторов-носителей ДНК используют ФАГи, объекты исследования Альберта. Часть генома этого фага не обязательна для его размножения в бактерии. Вместо него можно ввести чужеродную ДНК, которая будет размножаться вместе с фаговой после инфицирования бактерий. добиться репликации и амплификации в составе плазмидной или фаговой ДНК после трансформации бактериальной клетки еще не значит решить все ее проблемы. Прежде всего возникают два вопроса.
Точка. Как распознавать клоны, содержащие ядреного ДНК, среди потомства?
Трансформированных клеток или живых бактериофагов?
Как идентифицировать необходимые фрагменты ДНК среди многих?
Клонированных неизвестных фрагментов. Например, можно отбирать бактериальные клетки, если они несут плазмиду с фактором устойчивости к антибиотику, выращивая их на среде, содержащей антибиотик. Нетрансформированные клетки без плазмиды, следовательно, без гена устойчивости к антибиотику просто не будут расти на такой среде. В последнее время разработано много специальных методов вакцинации, которые позволяют отбирать только рекомбинантные клетки. Для генной инженерии белков недостаточно отобрать и размножить определенные фрагменты ДНК. Необходимо еще индуцировать их экспрессию в клетке. Для этого необходимо подключить рекомбинантную молекулу ДНК, последующую трансляцию матричной ДНК и процессинг как на транскрипционном, так и на трансляционных уровнях.
4. Идентификация и анализ генов.
Еще одна область применения Restrictus – идентификация и определение числа генов. Эти задачи решаются с помощью метода, разработанного Фузерном. Тотальную ДНК из клеток человека гидролизуют эндонуклеазой примерно на 500 тысяч фрагментов длиной от 102 до 105 нуклеотидных пар. Затем фрагменты разделяют по молекулярной массе с помощью гель электрофореза в огорозе, после чего ДНК денатурирует с щелочью прямо в геле, чтобы получить одноцепочные фрагменты. Их переносят на нитроцеллюлозные фильтры и фиксируют высушиванием при 800°С. В результате получается отпечаток реплика картины разделения фрагментов ДНК по их размеру. Эти фрагменты можно идентифицировать методом гибридизации с радиоактивными ДНК-зондами, специфичными для определенных генов или хромосом. Любой фрагмент, содержащий всю последовательность зондируемого гена или его часть, будет выглядеть на радиоавтографе в виде темной полосы. Зонды гены и библиотеки. Главное условие такого анализа – наличие подходящего геноспецифического радиоактивного ДНК-зонда, который можно использовать для гибридизации.
5. Гибридизация нуклеиновых кислот.
Способность гибридизации синтез ДНК лежит в основе многих методических приемов молекулярной биологии, поэтому более подробное описание принципа гибридизации будет полезным. Большинство природных ДНК встречается в виде двухцепочных молекул. Их устойчивость поддерживается благодаря тому, что пиримидиновое основание цитозинг спаривается с пулиновым основанием гуанином, в то время как пиримидиновое основание тимин спаривается с пулиновым основанием аденином. Эти комплементарные пары оснований удерживаются водородными связями тримеспариопно-двумеспариоти, которые относительно легко разрываются. При этом одноцепочные фрагменты ДНК, присутствующие в растворе, снова формируют двойную спираль. Для реассоциации не имеет значения происхождение одноцепочных ДНК, не требуется даже полной комплементарности отдельных цепей. Реассоциация происходит даже тогда, когда какая-то часть оснований в каждой цепи не комплементарна. Одноцепочная ДНК может спариваться, то есть гибридизироваться даже с РНК, если у них есть комплементарные основания. Прогулка по хромосоме. Метод гибридизации полезно использовать, например, для анализа очень протяженного гена. При этом с помощью подходящего зонда из геномной библиотеки ДНК первоначально извлекается какая-то часть такого гена. Нуклеотидная последовательность этой части гена будет, как правило, длиннее зонда, и ее концы будут перекрываться с другими фрагментами данного гена в этой библиотеке, то есть будут, по крайней мере, частично гибридизироваться с ними. Свободные концы этих фрагментов будут гибридизироваться со следующими и так далее, пока весь структурный ген не будет полностью идентифицирован серией перекрывающихся фрагментов. Именно таким образом был реконструирован структурный ген фактора свертывания крови седьмой человека, необычно длинный, состоящий из 180 тысяч пар нуклеотидов. Существующий метод гибридизации инситу, этот метод уже усовершенствован настолько, что с его помощью можно локализовать в хромосомах даже уникальные гены, такие как ген инсулина. Вот пример некоторых генов человека, идентифицированных с помощью гибридизации таблицы 1. Таблица 1. Некоторые гены человека, идентифицированные с помощью гибридизации. Ген, длина последовательности ДНК и число копий. Локализация. Инулин 911-15 интерферон 9.
Адиперантулин 4015-2,4.
Ктерсовороточный альбулин 1600-4,11. 22-миазин бензоль 2200-17,1,2. Перколаген кул
1,27-22.
Следующий метод. Это метод сортировки хромосом при помощи цитофлюорометрии. Этот метод может быть использован в двух разных целях.
Идентификация количественного анализа большого числа хромосом в течение очень короткого времени для препаративного разделения хромосом. Этот метод имеет два преимущества перед стандартными методами анализа хромосом.
Во-первых, он полностью автоматический, благодаря чему исключается элемент субъективности. Во-вторых, он намного быстрее Однако важнее, что этот метод позволяет препаративно разделять хромосомы, и при наличии специфических зондов исследовать структуру. Функция отдельных генов становится относительно просто. В этом случае, ген можно локализовать в хромосоме с помощью гибридизации инситу. Размножить его ДНК путем клонирования и секвенирования. КРИС-3. Принцип сортировки хромосом с помощью лазера. Хромосомы окрашены флуоресцирующим красителем. Флуоресценция возбуждается лазерным лучом, измеряется для каждой хромосомы отдельно. Данные измерения используют для сортировки хромосом.